Поэтому кому надо задать вопросы, останетесь по беседе. Когда-нибудь в будущем еще раз это сделаем, но вот сейчас так сложилось. Итак, восьмерица фах. Выходит на причину. Значит, восьмерица фах стяжается очень четко утвержденным способом. И вам придется это стяжать предыдущие восьмерицы. Там кто не доработал, вы первые четыре вам придется стяжать или самостоятельно, или на группах, ну или эти координаторы приедут и будут стяжать эти вопросы там или в погружениях, или на каких-то занятиях. Хотя можно и сами. Первое, вначале стяжается сердце, разум, тело. Три. Это первая практика. Потом вторая практика стяжается до моста. Четко. И потом третья практика стяжается четверица. Образа отца, слово отца, униматрицы и синтез образа. То есть фактически в стяжании должно быть три краткие практики. Еще раз, первая практика – тело, сердце, разум. Вторая практика – дом отца. И третья практика – образ, слово, униматрица, синтез образ. По итогам третьей практики возжигается вся восьмерица. Далее обязательно мы уходим в точку хум. Ну, примерно это между сердцем и синтез образом. Сегодня мы это сделаем, вы будете знать, как это. И разворачивайте ом восьмерицы по человека или ученика на том или ином шлаге. И вот этим омом отца вы фактически проявляете восьмерицу в том присутствии, которое вы стяжаете. Но в данный момент причинном присутствии. Значит, у нас теперь обязательное поручение всем стяжать восьмерицу. Более того, владыки нам утвердили и дали поручение, что на каждом синтезе ПА мы теперь будем обязательно стяжать восьмерицу. То есть это обязательная тема. Почему? Потому что наши ученики, к сожалению, по своей подготовке, и даже более готовы, чем вы, намного более, не могут стяжать восьмерицу в том огне, и на том плане, где это положено сделать. Ну, как бы там разные причины, нехватка огня, нехватка подготовки. Ну, вот тут координаторы погружения находятся, они знают, что человека в основном в погружении, ну, максимум до четвертого плана дадут. А восьмерицу надо сделать на каждом из 16 планов. Увидели, да? Ну, вам больше всего повезло, вы начинаете с пятого плана. Больше не повезло москвичам. Они имеют 16 синтезов интегральных и 7 глобальных. Им надо стяжать как раз 22 восьмерицы. Ну это так, слово, кому какие задания даются. А вам всего лишь 4. С первого по четвертого. Хотя не помню, в прошлый раз мы стяжали или нет. Ну, я не помню, материалы просто синтезов. Если стяжали, то хорошо. Если нет, то значит придется пройти еще раз. В таком плане. Хотя, я вам так скажу, даже если мы стяжали, я бы рекомендовал повторить. Почему? Потому что на этом семинаре мы вошли в метагалактический огонь. Это совершенно новый принцип огня на планете. Он пришел на планету только в апреле. А значит, все, что мы делали до первого, лучше частично там. Не обязательно все переделать, но восстановить. Восьмерицы ПА точно. А дальше поэтапно на каждом синтезе ПА, естественно, мы с вами будем обязательно стяжать все восьмерицы. То есть развертывать свое присутствие на каждом плане. Зачем? Значит, у нас вот 3 года идет работа в Мирафле, даже, наверное, лет 5 уже. То есть мы стараемся учеников водить по разным планам. И, к сожалению, так и не добились от учеников такой активности, чтобы они могли свободно выходить. Ну, допустим, на 10-й план, там, на 12-й, хотя синтез имеет. И мы долго бились над этой проблемой, накапливали достаточно огня, чтобы продавить эту ситуацию. Ну, вот сейчас уже владыки посмотрели на все и сказали, без восьмерицы, без отработки на каждом синтезе, жесткого присутствия на каждом плане, люди сами не пробили. То есть они все равно стяжают ну, допустим, сердце с позиции физического присутствия, а не с позиции причинного, как сейчас нам надо. И как бы мы ни старались это наладить у координаторов и учеников, все равно синтез, ну что ему там, с 99-го года более-менее полно начал проявляться, ну или 10 лет. С точки зрения планеты ученичества 10 лет это вообще, это даже не срок, это вообще мгновение. А с учетом того, что много людей этим занимается, хотя планета до конца не перестроилась на эти принципы, она только в них входит. Вот и возникает сложность, что нужно преодолевать какие-то планетарные предыдущие накопления, а не все это могут. Вот такая сложность. Поэтому очень четко идет поручение, что мы стяжаем восьмерицу на каждом синтезе. Вы стяжаете 4 предыдущих самостоятельно. В принципе, это вполне допустимо, потому что на первых 4 планах ходят все в основном ученики. Ну, в крайнем случае, приедет координатор других, он там ино начнет читать здесь, синтезы первые, там еще кто-то будет приезжать, и в крайнем случае поможет вам на группах этим всем овладеть. Ну, увидим. Увидим. Вот такие поручения. Дальше идем. Причинный план. Сердце это первоображаем. Сердце это звезда, которая имеет 16 сил. Ну, звезда, мы говорим условно, просто вообразите точку, из которой выходит, ну, как 16 потоков. Можно вообразить так, что здесь точка, и две выходят вот в разные стороны, одна сила. Вот эта линия, это естественно направляющие функции внутри силы. Понятно, что нам легче все представить это как линию, как прожектор, да? Вот он вертикально бьет, и это сила. Но это не совсем так. Значит, другая сила, она также выходит из этой точки, но она пересекается с соседней обязательно. Ее функции накладываются на соседнюю силу. То есть, почему так? Потому что если взять маленькую точку, то все 16 источников сил полностью охватывают точку. Но когда сила выходит из точки, она начинает рассеиваться, расширяться. И в итоге силы накладываются друг на друга. Увидели? И когда они доходят до более широкой точки, там сферы, естественно, вот они здесь, все 16 в одной точке, вот одна из точки начинает выходить и расширяется. Но в соседней точке, рядом же, следующая сфера. И она тоже начинает выходить, захватывает соседнюю. В итоге получается некий такой шар силовой, где мы не различаем ни сил, ничего. Но если мы войдем внутрь этого шара, мы увидим точку с расходящимися во все стороны силами. Я это плохо нарисовал. Внутри каждой силы есть, естественно, направляющие функции. Значит, этих функций есть очень четкое количество, ну, вспоминаем, 16 на 16, да, это, по-моему, 252, или 6, 256, и вот обязательно в каждой силе идет отражение всех сил на каждую функцию. Ну, грубо говоря, в каждой силе есть изначально 16 функций, и они отражаются со всеми другими функциями. В итоге в каждой силе идет четко 256 функций, обязательных к действию в каждом человеке. Если учесть, что сил у нас 16, по 256 функций, то вы получаете цифру почти за 4000, по-моему. Ну, 3-4 тысячи. Все функции постоянного действия в каждом из вас. А потом начинается такой процесс, когда в применении вот этой изначальной матрицы функций, естественно, направляющих, они складываются между собой. Вы учитесь, допустим, вот одна из функций, биосоматики, вчера разбирали, походка. Движение двумя ногами. Ведь движение двумя ногами может быть просто ходьба, бег, бег, трусцой. Ну понятно, трусцой, извините, трусцой. У человека это трусцой? Да. Танцевание, там, спринтерский бег, там, еще какой-то бег, да? Движение гимнастов, гимнасток, там, фигурное катание. Разные типы движения ног под разный спорт, под разные даже виды деятельности. Педали нажимать в машине, это тоже движение ног, и в принципе достаточно серьезно, да? То есть ходьба педалями. Ну, вот здесь так, это образно взять. И вот все эти функции развивает человечество, и когда энное количество людей исполнит одну и ту же функцию, это входит признаком накопления функций всего человечества, и люди уже начинают свободно этому учиться. То есть первый человек, который учился нажимать педали в машине, ему было очень тяжело. Никто этим не обладал. И легко и тяжело. Но когда этим начало 5, 10, 20 человек заниматься, а то и сотня тысяч, теперь всем учиться намного легче этому, потому что опыт человеческий созрел. И такие функции в планетарных силах тоже есть. Когда первый это делал, это очень тяжело. Ну, пример, однажды мне, когда я тоже учился водить, мастер по вождению рассказывал, как он летчика обучал. То есть летчика вначале в военном училище оттренировали летать на боевых самолетах, педалями. Но потом заработал деньги и приехал учиться водить машину. И не смог. Не смог педали нажимать, потому что он всегда нажимал педали, как положено, в военном самолете. Ну, так как это все там чуть не наоборот, бедная машина просто с ума сходила. Ну, и понятно, инструктор тоже. И вот, чтобы хоть как-то его научить этому, он сказал ночью и утром нажимать педали, как мужчина. На ночь, когда тебе раскладывают, ты спавший. Вот он тренировался так по полчаса в день, утром и вечером, там, пару месяцев, чтобы заучить педали машины тоже к педалям самолета. Я не знаю там, что и как, вот он нам рассказал, говоря о том, как сложно научиться нажимать педали в машину. Ну, то же самое, да, вот, допустим, то же самое, как учиться вести, ну и так далее, на велосипеде научиться там современную. Выключить телефон, когда он звонит. Это нам ближе к себе будет. Машины не все имеют, а вот телефон выключить, когда он орать начинает, а ты не знаешь этих кнопок, да? Это я помню объявление Андрея, кто не сможет, подойдите, я вам помогу. Отключить на время телефон, а потом включить в конце. Я помню это объявление, поэтому, в общем-то, это все к этому. И вот таких разных функций я назвал технические. Функция правильной еды. Тоже функция. Отбор еды, что можно. Это вторая сила. Функция правильных чувств. Какие чувства надо к кому направлять. Допустим, чувство агрессии отправишь к любимому человеку, он тебя просто не поймет. А в третьей психологической силе четко заложены функции, какие чувства у тебя есть и кому их отправлять. А кому нельзя? Табу. В когнитивной функции есть четкие или есть четкие функции, где такое знание применять. Если ты настолько освободился, что применяешь не так, то функции нарушаются. У меня был пример, когда погружение, не запариваться просто, подряд было много людей, выхожу из одного, пока человек собирается, я продолжаю общаться с полбитой, что человеку сказать, забегаю в вещи по нужде. Другие люди уже пришли, просто некогда. И продолжаю говорить, вроде ко мне все, типичный, ответ. Я от смеха выхожу, извините, извини. Потом объясню. Времени не осталось, следующий уже готов. И там, на погружение, на взлетке, по плану. Вот даже до такого доходит. То есть функция когнитивная настолько растаяла от работы с людьми, что я уже не включился, где что адекватно. Движение. Принцип будет. Ты концентрируйся на том, что делаешь. В общем, потом я понял, насколько я залетел, почему владыка это уже, когда в следующий раз я зашел в эту аудиторию Майн и посмотрел на дверь, И тут же я сел просто на унитаз от смеха. Обезьяна, которая что-то там со шляпой, очками и чем-то выделывает. И четко написано. Там, овладеешь ли ты этим? Ну, в общем, весело было. Мне было видно. До конца не помню, что там было написано. Вот, ну, примерно, смысл, который у меня остался. Но было очень весело. Вот такие варианты. Поэтому все вот эти принципы деятельности, как мы их называем, они в принципе называются естественно направляющие функции. То есть они направляют наши возможности в том или ином плане, в технике, и копятся в универсально образующих силах. И чем шире и больше у вас этих функций, тем свободнее силы у вас действуют, тем свободнее складываются эти функции между собой, и тем свободнее взаимодействие сил по функциям между собой. Что это значит? Вот идет сила когнитивная. У вас есть только функции знаний. Ну, когнитивное знание. Психическая сила – чувство. Креативная сила – это складывать. Главное – знать. В итоге вы это знание не можете сложить ни чувственно, ни интеллектуально. Ну, это комплекс отличия. Это значит бру-бру-бру. Объясни. Я же сказал. Бру-бру-бру. Объясни. То есть человек не может применить это знание уже. Почему? У него нет разработки разных функций, разных вариантов одного и того же знания. Вот функция предполагает вариативность. Чем больше разных вариантов на одно знание, чем больше разных применений, сложений, тем гибче эта сила связывается с соседней силой, взаимодействует, допустим, с психической, креативной, социальной, с любыми силами. Я вам так скажу, идеально, когда любую функцию, ну, допустим, ту же походку, вы можете сложить психически, пройтись нервно, социально, ну, пройтись по природе. Ну, пройтись по природе как? Фильм «Красавица», помните, кто видел? Там он учился ходить по траве. Фрагмент, кто помнит? Что за природная сила? Он пытался еще раз научить, как это. Он там в детстве на лимузинах ездил, по-моему. Ну, я не помню. Вот фрагментик просто. Как научить природу взаимодействовать? Ну, или войти в лес. Ладно. Когда вы после своей обуви приезжаете на отдых, и босиком по асфальту, песочкам, земле и всему остальному. Как вам кайф подушка? Если весь год, даже просто по песочку, если вы весь год ходили в обуви. И дома в тапочках. Понятно, да? То есть вот это как раз природная функция, которая в походке. Физическая функция в походке. Насколько ноги устают от того или иного действия. Когнитивная функция в походке. А вы знаете, как вы идете? А вы можете варьировать свой шаг быстрее, медленнее? Ну, допустим, чтобы дойти к светофору и не стоять на нем. Мы это не замечаем. Ну, дошли, встали, подумали, что машины нет. Но вы учитесь. Можно рассчитать шаг и идти шага, чтобы не останавливаться, а продолжать движение устремленно. Потому что когда тело останавливается, могут остановиться какие-то другие функции. Ну, размышления в голове такие. Нет, очень часто походка синтезируется мысль, и как только мысль идет, я, допустим, начинаю быстрее идти. Меня тут же спрашивают, ты куда? Типа того, что ты идешь с нами. Я говорю, извините. И начинаю варьировать ритм движения с людьми, с которыми я иду, и скорость мысли, которая меня бы уже унесла. Ну, далеко вообще. Увидели? То есть связка когнитивная функция, когда мысль и походка связываются. То же самое креативное мысль. И вот эти варианты походки, примененные в 16 силах, позволяют вам свободно двигаться ногами. Варианты любого знания, примененного в 16 силах, помогают вам оперативно в любом варианте применить это знание. Вот иногда люди говорят, что мы не знаем, как сообразить то или иное дело. Вы просто не владеете функциями сил. берете самый элементарный вопрос. Вот предыдущее. Проживание. Проживание психическое, проживание когнитивное, проживание креативное. Вы лечите, показалось, надо лечить, правда? Проживание физическое, биосоматическое проживание. Вот так. Дальше правильно. Биосоматическое, жизнь тела. Проживание, жизнь и тело. Вы можете прожить жизнь тела, вы скажете, что за сумасшедший? Оно и так живет. Я тоже знаю, что оно так живет. А вы проживите жизнь тела. Вот найдите этот принцип себе, что проживание и жизнь тела – это разные функции. Из разных сил. Потому что проживание – это принцип шестого тела, психического. А жизнь тела – восприятие физического. И действие шестого в физическом – это разные виды действия. И когда вы начнете раз, два, три таких вещи искать, и найдете эти принципы. Естественно, потом проживать вы будете все что угодно. Вы только скажете, проживание в 16 силах вот этого. Ого, какой. Эти силы тут же отсканируют. Что нужно вам у того другого, что вы хотите прожить. То есть, если вы глубоко будете отрабатывать в силах какие-то возможности и способности, они будут помогать вам развертывать какую-то новизну. То есть, если проживание отработать в каждой силе, скажете, проживи ими что-то, она проживет. Здесь надо доверять тому, что по выводу вам причинное тело предоставит. Вывод очень часто будет не тот, который вы предполагаете. Потому что то, что вы проживаете, внешне может быть красивым, а внутри, ну, как положено вообще. Или что там наложено. Поэтому, когда вы учитесь силами действовать, вам нужна будет достаточно объемная свобода, чтобы вы соглашались с тем, что они вам приносят. Вот в этом плане. Ну вот, в принципе, это основы сил. Теперь увидите, что вот эти 16 сил и высшие точки – это сердце причинное. И на планах очень часто это видите как звездочка. Я не хочу сказать звезда, потому что это третье восприятие восьмерицы, но как звездочка. Некая мерцающая, сияющая точечка с излучением. Кстати, вот протубирание солнца, когда огонь из солнца отходит, это очень похоже на действие силы из этой точки. Только теперь представьте, что из точки одновременно расходятся 16 протуберанцев. И вы увидите, что такое причинное сердце на данный момент. Видели? Соответственно, когда протуберанец моей силы выходит из меня, он стыкуется с вашими силами. Он вначале очень четко стыкуется с силами планеты. Потому что у планеты также 16 главных протуберанцев, которые охватывают фактически всю биосферу планеты точно. И любой человек, любое живое существо, имея испускание какой-то силы, в первую очередь стыкуется с силами планеты. А только потом между собой. Вот на причинном плане это жестко. Вы помните, как мы насчет отца говорили, вначале с отцом слезть? А потом посмотрите, у кого какой огонь. То есть там мы должны этому учиться, а в силах этому учиться не надо. Есть такой законодательный генотип. Любая сила, исходящая из вас, вначале сливается с силой планеты, а только потом с силой другого существа. Вот это вы должны помнить. Почему? А потому что у нас иногда такие накопления функций в силах, что могут быть вредны любому соседу. Поэтому вначале планета отслеживает, а можно ли вот то, что ты носишь, пускать другим, а потом позволяет это делать. Я серьезно. А если у тебя комок противоречий этих функций настолько ежистый, что эти причины и функции никому не нужны, и это инволюция, а не эволюция, то как бы ты свою силу не пытался отдать соседям, тебя по жизни гасят открытым текстом. И гасит не кто-то и не люди, а сама природа тебя гасит, потому что у тебя сложился клубок функций вредных для планеты. И вы называете это кармой. В том числе, то есть когда ты сложил неправильные причинно-следственные связи, ты еще сложил неправильную функцию. И когда они начали между собой взаимодействовать, если это никому не надо, то владыки кармы создают ситуации обратного ответа. Чтобы ты переучился, выровнял эти функции по сердцу и сложил их правильно. Не так, как тебе надо, а как надо планете или владыкам. Ну и теперь можно увидеть еще такую вещь, тоже важную. Что такое причинно-следственная связь? Так, подумайте, что такое причинно-следственная связь на причинном плане? Ну как, причина из него следствие. Что это такое? В конкретном физическом исполнении. Видите, как мозги стали дыбом и не понимают. Ты о чем? Нет, это не об этом. Конкретное физическое исполнение. Если я спрошу, что такое походка, вы вообразите движение ногами. Теперь я говорю, что такое причинно-следственная связь? Вообразите конкретное физическое исполнение. Вы видели? Вот теперь смотрите, так как мы в основном мыслим, и нас учили как интегрального человека, вообразить что-то на причинном плане, это голову сломать называется. Хотя, в принципе, это простой вопрос. Почему простой? Причинно-следственная связь – это когда из точки силы начинает выходить функция, и эта функция в своем движении, протуберанцы, имеет определенные реализации, которые мы называем следствием. То есть, когда функция, вот это вот, когда она начинается в силе, это причина, а когда в процессе своего движения она вступит в любые другие функции, да, это растет, то рождается то, что мы называем протуберанцем. И вот по итогам вот этого действия протуберанца, вот здесь, наступает то, что мы называем следствием. Видим? Сама точка вот здесь может сложением других быть функций. Ну как паучок такой маленький. Ну не паучок. Клубок ниток. Ну не клубок ниток. Кто ДНК изучал, помните, там есть такие таблеточки, внутри которых много-много всяких нитей ДНК. Это основа, естественно, направляющих функций. Я забыл просто, как называется это по-научному, ну, сокращенно ученый называют таблетки. Вот именно такая форма таблетки, внутри которых много-много нитей переплетено. Видели? Вот именно такая таблеточка лежит в основе. Она впитывает себе много разных функций. И когда соберет их в точку, таблетку, оттуда начинает выталкивать одну главную, новую функцию. Все функции соединяются с соседями, получается протуберанец по итогам следствия. И таким образом человек учится новому. Запомните, все функции прекращаются, когда они собираются в какую-то самую большую, ну вот эти таблетки. А потом, собираясь вместе, они там пофиксируются, чтобы выдавить из себя что? Новую главную функцию. И здесь направляющие. То есть фактически создают новую причину. Что значит создание новых причин? Ребенок не умеет говорить. Ему дают много функций. Скажи букву А. Это арбуз. Скажи букву Б. И через каждую букву и пока предмет ему вводят новые функции. До тех пор, пока он не уничтожится таблеточка. И вместо азбуки он будет буков, числа, то есть слога, числа. Потом из этой таблеточки идет выдавливание основных слов и фраз, которыми владеет папа, мама и ребенок. Или хороший педагог. Потом эта таблеточка делится на разные виды азбук, разные варианты словесных действий. Ну понятно, из самых интеллектуальных развитых, тремя словами все говорится. Ну, максимум 10. Выражаешь весь смысл 10 ставки. А если взять варианты применения языка, то есть литературный язык, есть язык диалекта, на котором ты находишься, ну там, в отличие там, в одном варианте, пичерство в другом, евреями в третьем. И даже можно отследить, кто в чем. Да? То есть диалект накладывается местности обязательно. Есть язык так называемый просторечия, не литературный, это вот разные сленги и разные словечки, которые ты употребляешь. Приезжаешь в другой город, там сленг другой тебе приезжает. Скажешь, о чем это? Ну, из них это, у нас был пример, через Одессу ехали, ребята, скажите, где базар? Вы девушки молодые. Чего? Ну базар где у вас? Где базар? И Инна догадалась, говорит, привоз где? А, привоз за углом! Да, за базар ответили. Ну я думал, она там до поезда время решили зайти посмотреть. Привозы знаменитые, Одесский. Ну ничего особо знаменитого не нашли, извините, Одесский. Посмотреть же надо. Как это, был в Одессе, не был на привозе. Не, ну, там рядом с вокзалом просто сказали, и мы так это, фабрика, достопримечательность Одессы, да, дальше идти некуда, просто в поезд. Ну и так далее. Ну или украинский поезд прибывает на такую-то колею. Для меня, для русского, когда первый раз, я чуть на перроне не упал. Бедный Коля! Все, вы меня поняли. Вот у меня противоречие моих функций, привыкших к одному языку. И когда ты слышишь, хотя, в принципе, я в Краснодаре учился, там с украиноязычными, там смесь украинского и русского очень сильна. То есть там этот черноморский диалект или там вот именно украиноязычный сильный. Отец по-украински разговаривает. Но одно дело слышать это в привычной среде, где ты потом по-русски говоришь. А другое дело приехать и постоянно быть в другой среде. И вот это новые функции, которые рождались со всеми связочками, новые протуберанские следствия, так же как будильник офицера. Для меня это будильник офицера однозначно. Я только так это смотрю, только там офицеры просыпаются от долгой и тяжелой военной службы. На танцах. Вот там нужно проснуться. Я не хочу обижать офицеров, если здесь есть эти люди. Ну, это восприятие просто. Вот. Сам, кажется, служил в доме офицера служил. Я никогда не думал, что его можно назвать будинок офицера. Ну, то есть я там часто был, в этом здании, тут, в общем, видел. Вот это все закладывается функциями, которые имеют выход на ту или иную силу. Допустим, мы сейчас поговорили о словах, это десятая сила. Как раз работа с алфавитом, со всем. Мы, извините, 16 на 16 человек изучали. Изучали. Кто на меня смотрит? Я могу сейчас назвать силы. Возьмите пятый стол. 16-50 человека. То есть, смотрите, что? Записать? Минимум. Пятый стол 16-50 человека. Мы же это диктовали вам, по-моему. Не надо повторять, понимаете? Мы потеряем время и ничего. И вот там по пятому стопу выучите название силы. Я поэтому их вам свободно говорю, некоторые на меня смотрят, как баран на новые ворота. Извини за выражение. Ребята, мы это вам продиктовали. Когнитивную силу, креативную силу мы диктовали. То есть 16-30 толков человека. Мы на это потратили время специально, мы возжигали это все. То есть я поэтому и удивлен, что вы не знаете этих названий. Если вы, давайте так, идя на шестую ступень, на следующую, у меня большая просьба, шестой столб надо знать. Изучить, что есть сознание, подсознание, транссознание. Зачем мы будем еще раз, извините, толкать чипку, когда вы это уже проходили и возжигали. Мы для этого заранее и сделали, чтобы вы ходили готовыми, знали, о чем мы. А то я о силах говорю уже второй день, и теперь только понимаю, что у некоторых полная тупость в голове. Ты о чем? о пятом столпе человека. Извините, не сказал. Вот столпы, вот здесь вот являн есть. Вот называется универсально образующие силы. Начинается от биосоматической, заканчивается домом от отца. Мы этого сжигали с вами. И у меня в подсознании четко есть, что мы с вами это прошли. Да, ну вот осталось ли это у вас, это вопрос, я согласен. Согласен. Я с этим согласен. Все. Я тебе дам все. Все, 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 все. Закончили. Вот каждой силой 16 стоят вот так и действуют. Сердце увидели? Вот таким образом, вот такими функциями насыщается сердце причинного плана. И идет работа с 16 силами. Дальше. Я из вредности называть не буду. Знаете почему? Есть такой принцип синтеза. Новое идет новыми путями. Если хоть раз мы что-то прошли, повторять на семинар это непозволительная роскошь. Потому что мы работаем в огне владыки, и тратить его огонь два раза на одно и то же, это уже граничит с нескоростными тенденциями ученика, а я себе это позволить не могу. Поэтому, если это мы прошли, пожалуйста, вы с координаторами на группах или сами отработайте этот вариант. А новенький, ну что сделаешь? Вы попали куда попали, доработайте материал, он уже опубликован. Дальше идем. В центре всех сил на причинном плане находится разум. Это точка огня. Точка огня, внутри которой можно становиться всем телом. Только не телом, а образом отца и словом отца. Вот здесь стеночка. Ну, чтобы вам слово отца не смущало, вспомните, что в слове отца есть понятие формы. И идеальная форма причинного плана, прежде всего телесная, находится где? В этой точке. Ну, разум, как и везде, это единица огня, то есть единица универсальной материи. Но здесь она самая универсальная. Почему разум всегда тянется к причинному плану? Потому что вокруг 16 сил, которые складывают то, что мы называем умом, универсальной материей. Естественно, разум, на котором стыкуются все эти силы, самый разумный из всех разумов, он стыкует на себе 16 сил. А значит, по силе своего действия это единица универсальной материи, самая-самая мощная. Вот запомните, самый мощный разум у вас на причинном плане. Поэтому, когда возник вопрос с умом, то прежде всего у вас идет активация чего? Ума на причинном плане. Но тут надо помнить, что мощь это не означает итоговая мощь. Ибо любой вышестоящий разум включает нижестоящий как часть. Просто с пятого плана и выше вы можете увидеть рост мощи. Но запомните, так как пятый план управляет силами, он всегда будет чувствовать себя немножко главнее. Даже если он является частью вышестоящего. Вот противоречие в этом. А что делает разум? Ну, понятно, разум набирает качество. То есть, если сердце насыщается, разум набирает качество. Что значит качество? Когда функции на причинном плане сложились, и действует постоянно, ну, допустим, я умею говорить в огне синтеза, и учился этому там энное количество лет, то у меня рождается качество, умение применить, различить, распознать какие-то слова в огне синтеза и отдать их аудитории. В итоге это качество фиксируется в разуме. Это небольшая, ну, точечка, атом огня, куда компактифицировано, заложено умение выражать слова в огне синтеза. То есть, если сам по себе разум искра, разум, то нижестоящие формы – это молекула, атом, спин, да, частиц. Значит, внутри точка, да? А значит, внутри искры разума варятся разные точки в спину, капельки, молекулы и атомы, которые несут те или иные качества моих возможностей. Качество причинного разума компактифицируется из набора естественно направляющих функций. И когда этот набор сформировался в таблеточку, он мог компактифицироваться. Вспоминаем, что компактификация – это преодоление, расширение сознания, да? В некое качество, ну, сознание на букве тоже фиксирует разумность, которая позволяет мне сознательно на причинном плане что-то воспринять. Сознательно соединение знаний между собой в некую точку, в некий атом, в некую молекулу. Ладно, нанотехнологии, когда информация записывается в частицу. Так понятно? Вот разум записывает в свои частицы, в свои атомы некую информацию постоянного вашего действия, умения говорить, умения ходить, то есть ваши качества, которые присущи вам естественно. На одну и ту же ситуацию один скажет «О!», а другой скажет «Ух ты!», а третий «Да ладно!». У каждого свое качество. Взгляда на удивление. А ты видишь, что это суперская функция. Но будет так же супер. Ну и все. Я защитил. Ну все. Но взгляд отсюда не отрывает. Ладно, я не буду говорить там правильно системе. О, самолет упал там, да? Упал. Ваша первая реакция. Ну, представьте, что там упало? Видите самолет? Я же первый ряд. Попроживайте, что у вас выйдет. Вот это разум, который тут же свои качества достает наружу, и он ищет распознание. Что делать? До сердца еще не дошло. До тела не дошло. Ну, понятно, что стать бежать. Куда теперь побежать? Это и кого-то ударит. На пол падает, у военных это отрабатывает, потому что если он взорвется осколками, понятно, да? А на пол и глистан, выше стекло, и мозг забит. Ну и забит. Просто не успеть, ведь от падения тоже идет. Увидели? То есть качества должны успеть сложиться, особенно качество причинного плана, чтобы выдать вам самый лучший вариант действия в данный момент. Лучшим вариантом будет падение на пол. Потому что из этой аудитории, из этой двери и из этого большого пространства окон спастись можно только если упал. Ну, первый момент, пока идет там взрыв полыхания. Если не взорвалось, ничего смотришь, не взрывается, тогда уже можно попробовать выбежать. Хотя там тоже бежать нет. Там тоже стекло. Если разум это просчитал, люди просто отползли куда-нибудь позже. Хотя тоже может завалить. Вот, увидели, увидели. Я специально говорю вот такую-то такую крайнюю ситуацию, где разум будет работать на пике возможного. Он будет перебирать любую информационную накопленность спинов, атомов, молекул, доставать, распаковывать любую информацию, связывать между собой, чтобы дать наиболее правильное решение по спасению жизни. Почему по спасению жизни? Разум – единица универсальной материи. Жизнь – это дух, вошедший в материю. Основное качество разума – направлять жизнь в материи, различать, что происходит в материи, что в жизнь выжила в материи, да? И поддерживать жизнь в материи. Хотите парадокс? Больше ничего. Некоторые так это в шоке. А что еще? Размышлять, извините, это ментальное тело. Копить силы, извините, это причинное тело. Чувствовать, извините, это астральное тело. Обрабатывать информацию, рождайте мысль ментальным телом. Вон вопрос, что вы делаете разумом? Вы накапливаете качество того или иного плана, чтобы в развлечении этого плана и ситуации этого плана спасать или ее поддерживать. Фактически больше ничего. Грубо говоря, разум создает точку развлечения любых ситуаций на том или ином плане. Все. Вот поэтому в метагалактике есть один интересный принцип. Разумом там обладают и животные тоже. В метагалактике. А человек обладает более высоким принципом, чем разум. Синтез частей жизни. Вот мере цепа. То есть животные метагалактики там не имеют полноты восьмерицы, а человек имеет. И человек отличается от животного не тем, что он разумен. Заметьте, сердце, разум, тело, строится. А тем, что он имеет образ, сейчас слово, действует в синтезе со всем. Животное действует в синтезе с материей и матерью. А если учесть, что ангел — это животное, не тогда, то они прежде всего действуют в единстве с матерью. Всего более 5 года живет на причинном плане. Нет, они, конечно, несут весть отца и волю отца. Но взаимодействие к реализации этой вести вот с кем? С матерью. А вот это они не любят вспоминать. И вы, кстати, тоже. Мне понравилось. Нет. Вот когда разум различает такие тонкости по набору качеств, то его главная задача — поддержать жизнь, развить жизнь, помочь духу быть в материи и дать возможность этому существу жить и развиваться дальше. Грубо говоря, поддерживать источник огня как источник жизни. Потому что разум — это такая маленькая, ну, условно, капелька или искорка огня. А огонь — это что? Источник жизни на том или ином плане. Кстати, в Монаде искра трехлепесткового огня. Трехлепестковый огонь — это сердце, а искра — это что? Разум. А так как искра пришла от отца для жизни, то на каждом плане разум — это изначальный огонь жизни. Естественно, он поддерживает жизнь. Я знаю, что взгляд совершенно нетрадиционный, но попробуйте так. Ну, традиции понятно, я уже по ним проходил сегодня. А ну-ка придумайте, пожалуйста, сами, чем занимается разум. И зачем он вам нужен? Различать, правильно, различать окружающий предмет, не дай бог, что случится с вашей жизнью. Распознавать, правильно, распознавать окружающий предмет, чтобы выбрать, как в жизни удобнее всего двигаться, говорить, действовать. Думать, нет, извините, мыслями занимается ментальным телом. Логику связывать? Ты логическую сферу цели проходила? Оценивала? Ну, близко к разуму, но оценкой занимается сознание. И оценка — это сложение разных знаний в новое. При сложении разных знаний в новое идет оценка. Но опять же, оценка — это способность распознавать, оценивать ситуацию. Для чего? Для защиты жизни. Ладно, для развития жизни. Вы зачем оцениваете окружающих? Как правильно вступить на взаимодействие, да? Чтобы чего-то не вышло. Или чтобы вышло то, что вам хочется. Это же более высокое развитие человека. Но все равно изначально оценка стоит в чем? Как правильно развивать и применять жизнь на том или ином плане. В той или иной ситуации, с тем или иным объектом, субъектом и так далее. Дальше. Дальше уже все. Есть еще одно качество разума. Если мы вспомним, что разум работает в иерархии со светом, то задача оценки и распознавание выходит на иерархическое проявление жизни, когда разум, убедившись, что человек достаточно защищен, начинает развивать окружающую материю. То есть стимулировать тело к тому, чтобы оно что-то в этой материи исполнило. Ну что значит развивать? Заранее закупить продукты. Ну, чтобы на неделю хватило. Развитие жизни на неделю. Заранее заработать деньги и отложить, чтобы хватило на отпуск. понятно, да? То есть сделать какие-то варианты действий вначале элементарно, а потом и более сложно. Создать машину, чтобы удобно телу было ездить. Создать телефон, чтобы не кричать на расстояние, а позвонить. Создать еще что-то, чтобы применить чувства и телесные возможности правильно в материи. Поэтому говорят, что любая техника, любые варианты – это помощь телу человека по жизни. Но, извините, помогает поддерживать жизнь кто? Разум. В итоге он создает предметы, удобные для жизни, чтобы жизнь была более комфортной, защищенной и все остальное. Понятно, что он просчитывает из предметов делать военные штучки, но ему любопытно, что будет, если. И на этом многие попадают. Разум все. Вот основы такого разума находятся прежде всего в причинном плане. Теперь обратите внимание, еще такая парафраз. Обратите внимание, что в чаше сердца, когда мы изучали на ментальном плане, разум – это объем огня внутри чаши. А я сейчас так подробно остановлюсь на разуме только потому, что это первая точка разума, компактифицированная в человеке. Потому что в чаше это залито. Да? В астрале это не точка компактифицированная, а некий огонь, как шарик света. Ну, для нас видно как свет, а в принципе это некий шарик объем. То есть там тоже не так компактифицировано все. То есть чем ниже к физике, тем распылен. А на физике это отзыв. Мы говорим, капелька огня в центре мозга. Но проблема в том, что капелька огня в физике это большая область по отношению к точке искры причины. Ну, грубо говоря, если чаша у нас вот так помещается, если душа у нас вообще такая, то эта капля достаточно большая, чтобы управлять телом. И не настолько компактифицирована, чтобы разум физически имел высокую скорость обработки окружающих действий. А причинный план, пятый, имеет семимерность. Имеет скорость обработки окружающих действий в семимерном принципе. Не исключает, что нервная система в основном запоминает 7 бит информации, то вы увидите, что это как раз тот разум, от которого этот принцип заложен. Он сканирует все 7 бит в случае необходимости и просчитывает, что делать тело в материи. До недавнего времени это была вершина материи. То есть это первый компактифицированный разум, имеющий самую высокую скорость действия по отношению к настоящему. Все, мой разум мы больше не будем больше заниматься как-то. Чуть-чуть неадекватно, на грани возможного. Сам себя анализировать, но это вообще сверхнормально. Не, ну в принципе мы главное сказали. То есть вот из этих слов вы можете раскрутить все остальные виды деятельности этого разума и этих возможностей. В принципе, начиная с пятого, все остальные разумы имеют точку еще более маленькую, компактифицированную, и скорость повышается. А, и последнее. Разумные действия на каждом плане всегда связаны с мерностью, мерой. То есть вот разум – это как раз то, что определяет мерность, и действует в той или иной мерности на каждом плане. Обратите на это внимание. И разум физически определяет трехмерность действий, но каждая мера имеет свой, ну там, пространственный временной эффект, да? И чем выше разум, тем выше пространственный временной эффект, и тем сильнее его действие в окружающем. Поэтому если вы проявите в физическом варианте семимерный разум, у вас скорость действий будет намного выше, и скорость распознавания, осмысления окружающего будет более высокая, чем в трехмерном варианте. Легче жить будет. И чем выше разум мы сможем проявить в физике, тем вариативнее, скоростнее и свободнее будет наша жизнь. А если учесть, что разум – это изначально искра огня, ну или капля огня, да, то фактически чем выше огонь мы проявим на физическом плане, тем лучше, что будет разум, которым мы можем действовать. Вот мы сейчас проявили метагалактический огонь, то есть фактически мы на физику можем приводить метагалактический разум. Видели? Постепенно. Ну и третье, что вам необходимо, это тело. Тело на причинном плане имеет два варианта. Вначале просто силу, то есть вот эта сфера, внутри которой силу, шарик. Это когда на причинном плане вы свое человеческое тело еще не развернули. И всю предыдущую эпоху, в общем-то, там был или кристалл додекаэдр, потом додекаэдр, по-моему, год-полтора, но так ушли или два, и появились вот эти шары силы. А человек, который делает усилия и стяжает тело на причинном плане, он получает там подобие, подчеркиваю, не образ, а подобие, то есть форму тела человека, ну, я бы сказал, по-ближайшему, ну, ментально-физическому. И вы там получаете форму тела человека. Сейчас это уже отцом утверждено, вот до седьмого, максимум восьмого плана, на каждом плане можно получить форму тела, собрать ее вот этими силами. И сейчас мы этим будем заниматься. Ну, можно так сказать, это такое же тело, как наше, только вместо систем там действует силы. Значит, вот нам надо тут будет сложить, что есть силы, которые мы носим в сердце, а есть силы, которые есть в теле. От кого? От окружающей страны. Ну, тело, часть планетарных тел. Сама планета – это самое большое тело. И вот в причинном теле, в его физике, заложены силы планетарные. Ну, кусочек планетарных, часть планетарных сил, да? И именно этими силами человек может стыковаться с силами планеты. Поэтому, когда из сердца выходит сила, вначале стыкуется в теле с определенными силами планеты, сила, выходя из тела, тоже стыкуется с силами планеты в целом, а только потом доходит до... Ну, я могу так сказать, силы тела человека – это часть планетарных сил. И с позиции причинного плана там нет разделенности на силы твоего тела и силы планеты. Там это как бы совместный синтез. Но при этом твое тело имеет отдельную форму и своеобразие видов деятельности. Это сила планетарная одна, или все 16 сил планетарных, одинаковые для всей планеты. И ты насыщаешься этой частью планетарных сил. Но форма у каждого человека разная, в синтезе этих 16 сил. Ладно, так сказать, чтобы мозги не мучили, это все не верно, правильно? И у планеты имеются в своих силах разные, естественно, направляющие функции. Каждое тело, причинное, каждое, несет определенный свой набор функций, как поручение планеты, которое человек телом причины исполняет по жизни. Придавил. Все. Поэтому вот этим принципом действия сил планеты внутри нас мы связаны с планетой по полной программе. Все, дальше я говорить не буду, иначе мы вымрем. Вот теперь вы понимаете, почему восьмерицы выше четвертого мы с трудом возжигаем. И вот так мы будем на каждом плане. Как только дойдем до разумного тела. Сейчас в Днепре восьмерицу стяжали. Вроде мы это все знали, как низко. Ну, очень тяжело было. То же самое в Москве, когда там другую восьмерицу стяжали, дошли до тела и разума. Это что? Это ты о чем? Увидели, да? А теперь запомните, зачем мы это делаем. Если отец выражается у нас образом и подобием, то восьмерица Фа – это прямое выражение отца в каждом, на каждом плане. Это правильно? Ну, согласитесь, подобие – это тело, семерка, образ – это единица.
а все остальное тоже от Отца. То есть это не только 7-1, тройка семерка-тройка, да? А это синтез всех возможных выражений Отца в его выражении, человеке. То есть в том, кто выражает Отца. Поэтому борьба за восьмерицу на каждом плане идет позиционно и очень жестко. И когда мы стяжаем восьмерицу, вас будет усыплять, доставать все лучшие проявления ваши, что, может быть, не пройдешь. Или даже если пройдешь, ну, чуть-чуть. Легче сдвинуть будет обратно. Понятно, да? То есть будет, мы это делаем с большим усилием. Кому-то будет легче, кому-то будет тяжелее. Я не могу сказать, что всем вот подряд плохо. Это неправильно. Но вы должны помнить, что фактически стяжание будет идти с усилием преодоления предыдущих планетарных кусков. Вот это то, что мы с вами новое делаем. Все, первая практика.